Глава 15. «Проводи его в приемную», — приказал Вульф. «Зажги там свет и открой двери, пускай проветривается». Потом повернулся к Анне. «Благодарю вас, мисс Флор. Вы были очень любезны и во многом мне помогли. Сегодня домой вас отвезет Фриц». Я поднялся, чтобы проводить ее до выхода. «Послушайте, Анна, сейчас в приемной вы увидите красивого молодого человека. Я не уверен, что он вам знаком. Мы пройдем мимо, посмотрите на него, а на улице скажете, кто он». «Пока ни слова». Лицо Мануэля, сидевшего в кресле, закинув ногу на ногу, было ярко освещено. Я держал Анну под руку. Она мельком взглянула на нашего посетителя, и я тотчас вывел ее на порог. «Ну как, он вам знаком?» «Нет, если бы я рассказала...» «Хорошо, хорошо, в другой раз. Всего наилучшего. Фриц, отвези эту девушку домой». Я вернулся в кабинет. Она либо никогда не видела его, либо очень хорошая актриса. Ничем себя не выдала.
«Ладно, приглашай Мануэля».
Вульф пригорюнился. «Извините, что мы заставили вас ждать», — сказал я Кэмпбеллу-младшему. «Работа такая. Нас задержала молодая леди, от которой сбежал муж. Бедняжка полагает, что стоит нам свистнуть, как он вернется». Когда мы вошли, Вульф даже не шелохнулся. «Добрый день, мистер Вульф», — приветствовал его Мануэль. Он был серьезен и сосредоточен, но никак не взволнован. Его черные глаза щурились. Одежда выглядела безукоризненно. Великолепный летний костюм, дополненный желтым галстуком и черными перчатками. На меня больше не обращал внимания. Усевшись напротив Вульфа, он уставился на него и больше уже не отрывался.
«Не желаете ли выпить пиво?» — спросил Вульф, как бы очнувшись от сна.
«Благодарю вас». Я понял намек, пошел на кухню, вынул из холодильника пару бутылок и притащил их на подносе вместе со стаканами. Мануэль уже что-то рассказывал, и я поторопился за свой стол стенографировать. «Отец сообщил мне о своем визите к вам. У него нет от меня тайн». Вульф откупорил бутылку, смахнул пробку в ящик стола и налил гостю пиво.
«Давайте придерживаться точных выражений. Вы говорите, будто у отца нет от вас тайн. Но откуда вы знаете, что он рассказал все? Ваши слова звучат упреком. Объясните поточнее, чем вы недовольны и что, по-вашему, не следовало открывать мистеру Кэмпбеллу».
«Мистер Вульф, не ловите меня на слове», — сдержанно произнес Мануэль. «Папа уже старик, и как сын я не имею права просить вас передавать вашу беседу с ним. Я никогда еще не видел отца таким взбудораженным. Похоже, вам удалось сильно его напугать. Вы заявили ему, что Берстоу погиб от клюшки, которую взял на время у моего отца».
«Верно, именно так и заявил».
«Надеюсь, ваш помощник не откажется быть свидетелем нашего разговора. Так вот, это утверждение — сплошная чепуха. Я и раньше не верил, будто в теле Берстоу найдена отравленная игла. Не верю и сейчас. И вы не имеете права расстраивать подобной ерундой порядочные семьи. Сначала Берстоу, а теперь и мою. Полагаю, что я сумею привлечь вас к ответственности. Впрочем, наш адвокат разберется в этом лучше меня».
«Что же вам ответить?» Вульф притворился, будто усиленно размышляет. «Если мои действия наказуемы, то очевидно лишь в случае, когда сам убийца пожалуется в суд на клевету. Не это ли вы имеете в виду?»
«Я требую прекратить ваше безобразие».
«Но, мистер Кэмпбелл», — запротестовал Вульф, — «оставьте и мне какой-то шанс. Вы обвиняете меня в том, что я выдумываю нелепости. А ведь я ничего не выдумал. Идея, надо признать, оригинальная и даже блестящая, принадлежит не мне. Я только раскрыл секрет этого изобретения. Нет, сэр, я не придумывал сию клюшку».
«Да кто же ее придумал? Куда она запропастилась?»
«Увы, я не видел ее, но я не теряю надежды найти».
«Где доказательства, что она вообще существовала?»
«Игла, обнаруженная в теле мистера Берстоу».
«Но она могла попасть туда любым путем».
«Смерть к мистеру Берстоу пришла на поле для гольфа. Да-да, именно там он почувствовал укус осы одновременно с ударом по мячу».
«Такое порождено вашей больной фантазией, мистер Вульф». Черные глаза Мануэля загорелись злобой. «Ваша болтовня преступна». Вульф грустно покачал головой.
«Это чересчур, мистер Кэмпбелл».
«Верно, что посеешь, то и пожнешь».
«Нет, вы неверно поняли меня, мистер Кэмпбелл. Это чересчур для вас. Вам сильно не повезло, когда вы столкнулись именно со мной. Очевидно, вы не рассчитываете на победу, атакуя меня вот так, в лоб. Конечно, у вашего визита была совсем другая цель. Вы хотели выяснить, какими фактами я располагаю. Извольте, я знаю, кому принадлежит идея убивающей клюшки. Знаю, кто ее изготовил и где сейчас этот человек и многое другое». Лицо Мэнуэля превратилось в неподвижную маску. «Если вам действительно все известно, почему вы не передаете информацию генеральному прокурору?»
«А вам не терпится, чтобы я это сделал?»
«Конечно, если у вас есть на руках такие факты».
«Хорошо. Я попрошу вас о любезности, мистер Кэмпбелл. По дороге домой зайдите к мистеру Андерсону. Расскажите, какого рода информацию я могу ему предложить. И попросите приехать ко мне. А теперь, извините, наступило время ланча. Если бы на вашем месте стоял кто-то другой, я попробовал бы продолжить разговор. Но с вами увольте. Прямой смысл попрощаться и идти завтракать».
Мануэль встал. «Я немедленно отправлюсь к адвокату. Вы еще вспомните обо мне».
«Что же, ход правильный, но для вас бесполезный. Впрочем, если вы его не сделаете, отец будет очень удивлен».
Мануэль резко повернулся и направился к выходу. Я хотел проводить его из простой вежливости, но он выскочил из дому, прежде чем я подошел к двери. Я вернулся в кабинет. Дремавший в кресле Вульф спросил:
«Уже ланч, Арчи?»
«Будет через 10 минут. Фриц только что вернулся».
«Ну, тогда приступим к закускам».
Мы отправились на кухню. После еды Вульф опять уселся в кресло и закрыл глаза. Я же бестолку возился за своим столом, пока не услышал:
«Арчи, ты не мог бы перестать шуршать бумагами?»
«Хорошо, сэр».
«Рекомендую тебе пойти прогуляться. Ты мешаешь мне сосредоточиться».
«А когда вернуться?»
«Когда угодно. К обеду. Это неважно. Чего ты ждешь? Хочешь, чтобы Мануэль убил своего отца? Ступай, ступай. Дай мне все обдумать».
«Нет, с ним не сговоришься», — сказал я про себя, взял шляпу и вышел на улицу. Ведь у нас по существу не было никаких улик против Мануэля. Одна интуиция Вульфа. Вот если бы использовать миссис Ричи, заставить Мануэля позвонить по телефону и, когда она узнает его голос, немедленно разоблачить. Не знаю, чем занимался Вульф в субботу и воскресенье. Может, просто ждал следующего хода преступника? Конечно, он не желал зла Еде Кэмпбеллу, но не предпринимал абсолютно никаких мер для его безопасности. И в субботу, и в воскресенье лил дождь. Я написал несколько писем, перечел все воскресные газеты и теперь изнывал от скуки над юмористическим журналом. Неожиданно раздался телефонный звонок. Я подошел к аппарату и страшно удивился, услышав в трубке голос Вульфа. Порой он отвечал на звонок из оранжереи, но только когда меня не было дома. Я прислушался, это звонил Даркин. «Все в порядке, сэр. Сперва она ходила в церковь, потом на минуту в магазин, а сейчас сидит дома».
«Спасибо, Фред. Подежурь до 10. Всем придет Соул, а в 2 ты его снова заменишь».
«Хорошо, сэр. Какие еще будут указания?»
«Пока никаких».
Я с грохотом бросил трубку на рычаг, надеясь, что Вульф услышит этот звук. Через полчаса он спустился в кабинет. Я даже не взглянул на него, закрывшись журналом.
«Идет дождь, Арчи?»
Я не ответил и даже головы не поднял.
«Позволь-ка спросить, Арчи, не считаешь ли ты нужным съездить завтра утром в редакцию, дабы получить ответы на наше объявление?»
«Нет, сэр», — коротко отрезал я.
«По-моему, Арчи, от дождливой погоды ты раздражаешься больше, чем я».
«Нет, сэр, дождь здесь ни при чем. Если вы думаете, что можно изловить умнейшего преступника, играя с ним в прятки на Селивен-стрит, то вы, по крайней мере, могли сказать мне об этом, дабы я помянул Даркина в своих молитвах. Чего он надеется достичь? Застать Анну, когда она будет сдавать клюшку в ломбард? А я, очевидно, больше уже ни на что не гожусь, кроме как на молитвы за других».
«Успокойся, Арчи. Я только пытаюсь разгадать сложнейшее преступление. Но я не бог и не могу создать что-то по своему желанию. А насчет Даркина я просто забыл рассказать. Он охраняет мисс Флор, когда она выходит на улицу. Полагаю, дома она в безопасности. Слово «умный» не подходит для характеристики преступника. Он не оставил нам решительно ничего, кроме мисс Флор. Вот я и решил тщательно ее оберегать».
«Как же интересно, упаковать в консервную банку, что ли?»
«Банку можно вскрыть, Арчи, но мы сделаем все возможное. В первую очередь нам нужно установить, где Мануэль был 5 июня вечером. Еще мы не знаем, что так упорно скрывает от нас мисс Флор. Исключено, чтобы преступник, задумавший и осуществивший такое сложное преступление, не оставил никаких следов. Нам необходимо больше, чем у него терпение, и больше острота ума. Если мисс Флор скрывает именно то, что мы так жаждем получить от нее, значит, преступнику об этом неизвестно, иначе бы она давно была трупом».
«Несмотря на охрану Даркина?»
«Да, мы не можем предусмотреть удар молнии, если видим лишь свет и результат вспышки. Если преступник Мануэль, и он убьет девушку, мы непременно схватим его. Но, надеюсь, этого не произойдет, поскольку он не подозревает ничего. Наверное, Карло Мафия случайно упомянул ее имя, вот и все. Я уже предупредил Соло Пензера, чтобы он готовился к поездке в Южную Америку. Тебе, Арчи, тоже предстоит трудная и утомительная работа. Жаль, что у нас нет никаких улик против Мануэля. Они обязательно нужны».
В редакции «Таймс» я получил больше 20 ответов на наше объявление. Половина из них не заслуживала внимания, часть написали те, кто нуждался в деньгах или считал себя остроумным. Только 3 письма оказались абсолютно деловыми и совпадающими с нашими требованиями. Это была удача. Я поехал на розыски их авторов. Сначала к Картерам. Мой путь лежал через Хаутсорн. Двигался я по исключительно плохой и грязной дороге. Она с каждой минутой сужалась, и в конце концов у меня создалось впечатление, что дальше пробиться нельзя. Я остановился и в первом попавшемся домике спросил, «Где живут Картеры?» Мне указали на вершину холма. Бросив машину, я зашагал по тропинке. Жилище оказалось разваленной, неремонтированной бог знает сколько лет. Во дворе сохло белье ослепительной чистоты. Тут же я застал некую женщину, занятую стиркой.
«Миссис Картер?»
«Да, сэр. Я приехал по поводу письма, которым вы откликнулись на мое объявление. Вы описали все очень подробно, и мне остается лишь уточнить некоторые детали. Вы действительно видели, как я приземлялся?»
«Конечно.
Неужели отсюда просматривался мой самолет?»
«Еще бы, здесь очень высокое место».
Она провела меня через двор мимо каких-то кустов и остановилась.
«Взгляните вот на этот пейзаж. Муж говорит, что один он стоит не меньше миллиона долларов. Видите, озеро, а рядом луг. На том лугу вы и приземлились. Я сначала испугалась, решила, что вы потерпели аварию. Самолеты часто в небе мелькают, но мне не доводилось наблюдать, как они садятся».
«А в котором часу это было?»
«Должно быть около 6 вечера».
«Судя по вашему письму, потом вы пошли на кухню, затем легли спать, а утром самолета уже не было?»
«Да, вот именно».
«Благодарю вас, вы так все хорошо описали, даже я не сумел бы лучше. Кстати, а кто живет внизу, в том беленьком домике?»
«Мисс Уэллман, артистка из Нью-Йорка, это ведь ее слуга отвез вас тогда на автомобиле в Хаутсорн».
«А, да, да, конечно, узнаю это место». «Страшно вам признателен, миссис Картер. Вы помогли мне выиграть пари». Я вручил ей $5, ибо не сомневался, что она в них действительно нуждается.
«Ну, Мануэль Кэмпбелл, теперь ты связан ее будущим показанием крепче, чем джутовой веревкой».
Наводить справки в домике мисс Уэллман я не решился, боясь испортить дело, так хорошо начатое. Просто еще раз оглядел окрестность, дабы представить себе возможный маршрут Мануэля. Вон там он вылез из самолета, направился к дому и попросил отвезти в Хаутсорн, где его ждал либо собственный, либо взятый на прокат автомобиль. Дальше он покатил по направлению к Нью-Йорку и где-нибудь в Уайт-Плейсе позвонил Карло Мафе. Свидание он назначил потому, что встревожился, узнав об изменении планов Мафе уезжать на родину. К тому же Карло показывал ему вырезку из газеты с извещением о внезапной смерти мистера Берстоу. Это вконец Мануэля доконало. Видимо, Мафия обо всем догадался. Они встретились, Мануэль усадил Мафию в автомобиль и, улучшив удобный момент, всадил ему нож в спину. Оставив орудие убийства в теле, чтобы не испачкать обивку салона, Мануэль выехал за город, отыскал укромное местечко и выбросил труп несчастного ремесленника в кусты. предварительно выдернув нож из раны. Очнувшись от своего раздумья, я еще раз поблагодарил миссис Картер и заторопился домой. Вульфа я застал в кабинете.
«Мэнуэль, грязный негодяй!» — с гневом выкрикнул я. «Ваше объявление помогло мне доказать это!»
«Вам удалось обнаружить место приземления самолета?» — лениво спросил Вульф.
«Да, сэр, его видела женщина по фамилии Картер. Она подтвердит это под присягой».
«И только-то!»
— буркнул Вульф, не глядя на меня.
«Вы что, сэр, вы считаете... Зачем же?»
«Тише, Арчи, успокойся. Твои открытия достойны всяческого прославления, но мы немного повременим с этим делом. Ты прервал мои размышления. Сейчас мне нужно позвонить кое-кому. Ты мне поможешь. Ты случайно не помнишь номер телефона Берстоу?»
«Конечно помню. Что-нибудь стряслось?»
«Свяжись, пожалуйста, с Сарой Берстоу»,
— мне ответил Смол, но, услышав через минуту приятный голос Сары, я передал трубку Вульфу.
«Мисс Берстоу, добрый день. Вы довольны орхидеями, которые я вам послал?»
«А тут какая-то ошибка».
«Но вы же отправляли мне записку с такой просьбой». «Что? Нет? Ничего не отправляли? Ах, извините, пожалуйста, я, очевидно, что-то напутал. Еще раз простите, всего хорошего».
Вульф нехотя опустил трубку на рычажок. «Сэр, вы стареете, даже мы, молодые, не посылаем девушке цветы, если она не попросит нас об этом».
«Арчи, прекрати, мне страшно, Арчи».
«Что случилось, сэр, говорите скорее».
«В нашей комнате присутствует смерть. Нет, нет, я имею в виду не труп, а оружие, которое убьет либо меня, либо кого-то еще. Сегодня утром Фриц принес мне в оранжерею вот эту записку».
«Дорогой мистер Вульф, на прошлой неделе я была у вас в гостях, и мистер Гудвин преподнес мне две орхидеи из вашей оранжереи исключительной красоты. Не будете ли вы добры прислать мне еще несколько штук того же сорта? Они изумительны. Если вы согласны, передайте их через посыльного, заранее признательная вам Сара Берстоу».
«Это на нее не похоже», — заметил я.
«Конечно, вам виднее, вы знаете ее лучше, чем я», — сказал Вульф. «Как бы там ни было, мы с Теодором срезали и запаковали 12 лучших орхидей, а Фриц отнес их вниз. В 11, когда я спустился, молодой посыльный уже пришел. Он принес с собой продолговатый фибровый портфель для цветов, а поскольку мы упаковали их сами, то посыльный свой портфель и не использовал, просто унес его обратно. Он оставался в этой комнате совершенно один, не менее 10 минут. Дверь между приемной и кабинетом была открыта, а в холл закрыта». Вульф выдохнул воздух. «Увы, мисс Берстоу не посылала мне эту записку».
Я вскочил на ноги и подлетел к Вульфу. «Немедленно уходите отсюда! Я могу прыгать, бегать, а вы не можете! К тому же меня обучали обращаться с бомбами, а вас нет! Уходите! И как можно скорее! Эй, Фриц, скорее сюда! Принесите полное ведро воды! Мистер Вульф, ради бога, чего вы стоите? Ну! Она может взорваться в любую минуту!»
Но Вульф не двигался, а я один бы не смог столкнуть его с места. Вульф покачал головой и погрозил мне пальцем.
«Арчи, прекрати истерику и ничего не трогай. Бомбы здесь нет. Туда обычно вкладывают часовой механизм. Мы бы его услышали. Кроме того, Мануэль после ухода отсюда не успел бы соорудить ничего эффективного, а обыкновенным традиционным средством он бы и не воспользовался».
Я уже успел проанализировать ситуацию и немного пришел в себя.
«Знаешь, Арчи, по-моему, я начинаю догадываться, в чем дело. Мануэль, несомненно, видел, что я часто повторяю одно и то же движение. Выдвигаю ящик стола и задвигаю его обратно. Тебе, например, это ничего не говорит, а у него, конечно, возникла идея. Сейчас проверим».
Я подскочил к нему, вообразив, что он тут же примется выдвигать ящик. Но Вульф спокойно отогнал меня прочь. Оказывается, он просто собирался встать с кресла.
«Дай-ка мою прогулочную трость».
Я мигом притащил ему палку. Вульф поднялся и обошел вокруг стола.
«Закрой дверь в холл. Теперь возьми палку за тонкий конец и зацепи ручкой скобу на ящике. Теперь выдвигай, но как можно медленнее!»
Скомандовал Вульф, а сам зачем-то взял в руки две бутылки с пивом. Я слегка потянул за палку, но ящик не открывался.
Пришлось применить силу, и ящик выдвинулся сразу сантиметров на 10. Я едва не выпустил палку из рук. «Глядите, Вульф, что это?» Из ящика выползла змея. Вульф бросил одну из бутылок ей в голову, но промахнулся. Длиннющая присмыкающаяся уже обогнула угол стола и теперь направлялась в нашу сторону. Но хвост его еще был в ящике. Одним прыжком я подскочил к Вульфу и взмахнул палкой. Но Вульф опередил меня, швырнув в змею вторую бутылку. На сей раз он попал точно, размозжив голову гадине, готовившейся броситься на него. Блестящее коричневое тело змеи несколько раз вздрогнуло и затихло. Обоих нас залило пивом, и все вокруг тоже было заляпано. Вульф вынул носовой платок и начал вытирать лицо. Я последовал его примеру. «Господи помилуй!» — в дверях стоял испуганный Фриц.
«Да, Фриц, как видишь, мы здесь устроили небольшой беспорядок», —